Продолжается эфир на радио «Спутник». Приветствую всех наших слушателей в студии Игорь Ивановский. Начинаем с печальных новостей. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Володин отметил, что Жириновский скончался после тяжелой болезни. Яркий, талантливый политик. Человек глубоко понимал, как устроен мир и многое предвидел. Об этом также написал Вячеслав Володин. О личности Владимира Вольфовича сегодня хочется поговорить с людьми, которые его знали лично. И у нас на связи политический обозреватель телеканала Russia Today Александр Грунов. Александр Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Александр Борисович, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Владимиром Вольфовичем?
Ну, первый раз вообще в жизни я его видел на митинге, когда он выдвинул свою кандидатуру в президент Российской Федерации до много-много лет назад. Вот, он выступал в Доме культуры, честно говоря, не припомню уже какой, в то время это было очень популярно, многие наши политики и вообще политические активисты арендовали дома культуры, там выступали. Я там был как журналист, как бы вот в качестве репортера, да. Вот. И Жириновский тогда запомнился, конечно, он был очень молод. Он был, ну, относительно, конечно, молод, но относительно, то есть он был молодой, энергичный, подтянутый, такой, знаете, весь на шарнирах. Вот. И, конечно, он очень отличался от даже демократических настроенных новой волны политиков того времени. Он был резок, молод, бескомпромиссен и бесспорно заражал людей энтузиазмом. Я помню, как его слушали. То есть вот молодежь, которой в то время было трудно удивить откровениями. Вот, это было, вот только что закончилась перестройка, начался новый этап жизни нашей страны, и огромное количество материалов, правды, откровений возникало, статей появлялось. Но тем не менее, каждое слово, которое было Жириновский, буквально заставляло у многих людей челюсть отвисать все больше и больше. И уже тогда было понятно, что в политике появилось новое лицо, новый характер, и что это надолго. Вот это было наше с ним первое знакомство. Но тогда мы не познакомились лично. Лично мы познакомились позже.
А лично вы познакомились, опять же, связано с вашей профессиональной деятельностью, насколько я знаю, да, вы брали интервью Владимира Вольфовича?
Ну, я брал несколько интервью, неоднократно. Ну, у него все много раз брали интервью, я не один такой, он охотно их давал. Вот. Но лично я с ним познакомился, вы знаете, на приеме был день рождения, знаете кого, сейчас скажу. Лысенко, Анатолий Григорьевич Лысенко, вот, один из руководителей российского телевидения, отмечал именины, это было в одной из московских там ресторанов, гостиницы какой-то, да, и был Жириновский. Вот, я к нему подошел, представился, сказал, я тебя знаю, да, ты журналист, вот на телевидении работаешь. Вот. И мы с ним довольно долго поговорили, выпили, естественно, так полагается, на подобного рода мероприятиях, ну и закусили, конечно. Вот. Он меня поразил тем, что он в жизни был совсем не таким, как на трибуне. Вы знаете, он был уникальнейший человек, который включался на камеру. Как только он видел красный глазок камеры, который загорелся перед ним, что означало, что камера работает, да, у него тут же открывались глаза, вот тут же появился блеск, он тут же как будто включался в сеть, в розетку, да, вот. Но вне общения, вне трибуны, вне эфира, да, он был довольно грустным, тихим, вот, таким, знаете, погруженным в собственные мысли человека. На вопросы отвечал как будто даже немножко неохотно, вы знаете, было такое ощущение, что ему не хочется тратить себя вот попусту, да, вот просто так в ненужных разговорах. В то же самое время, конечно, в кадре, это я уже говорю как профессионал, он был совершенно уникален. Я помню, была такая программа «Субботний вечер» на российском телевидении, на канале РТР, которую я вел. Длинная, очень большая программа. Это, кстати, была программа, в которой впервые придумали интерактивное телевидение, когда мы стали принимать звонки, считать рейтинги и так далее. И мы предложили в студию разных людей. Я пригласил Жириновского, И я помню, что там был Жириновский и Лучко, по-моему, еще вместе с ним была. И я его позвал на какую-то совершенно другую политическую тему. Вот. Ему это не было явно неинтересно. Он как-то не впопад на пару вопросов ответил, а потом обращаясь к своей визави, гости, сказал: слушайте, вообще, вы знаете, я вот смотрю на вас и думаю, что, конечно, история с многоженством – это для нас. Вот я гляжу на вас и понимаю, что нужно в России ввести многоженство. Это обязательно. И дальше стал называть эту тему. Многие наверняка слышали, он неоднократно говорил о том, что у нас у женщин больше, чем мужчин, что мужчины и так имеют там жену, любовницу очень многие, поэтому нужно это разрешить, в этом нет ничего плохого. И вы знаете, я помню, а у нас рассказ был интерактивное телевидение, мы автоматически считали рейтинги. И я посмотрел на экран, просто, вы знаете, ну, катастрофически в этот момент выросло количество вот единовременных просмотров, да. То есть это говорило о том, насколько он умел, конечно, насколько он умел на себя замкнуть аудиторию, вот, и работать с аудиторией, что для политика, конечно, очень важно. Но главное не это. Главное, конечно, не это в нем. Главное в том, что он был академически образованным человеком, да. Он закончил один из лучших вузов в стране, Институт востоковедения МГУ, да. Вот, он знал языки, он много бывал на Востоке, вот, он очень хорошо знал Ближний Восток. В то время все взгляды были обращены в Европу, в Америку. Жириновский же нет, он уже тогда всерьез занимался связями с Востоком. Вот, он очень много предвидел, и, кстати, сегодня в своем соболезновании Путин это отметил, да, он обладал, безусловно, даром предвидения. Это, конечно, информация, и умение анализировать, но интуиция, конечно, у него была невероятной. Многое из того, что предсказывал Жириновский, сбылось, и я боюсь, что еще сбудется.
Александр Борисович, вот у нас есть телеграм-канал «Радио _Спутник». Тогда можно писать, задавать свои вопросы. И вот наш постоянный слушатель Михаил написал сообщение: «Удивлен скромностью Жириновского вне политики. Сидел в соседнем ряду рядом со своей супругой на юбилее у Галкина, очень скромно и без охраны», написал он. И вот вы тоже подтверждаете эти слова, что в жизни-то он, оказывается, был совсем другой, чем на камере.
Ну, я бы про скромность так особенно не сказал. Он ездил на роскошных автомобилях, охрана у него всегда была немаленькая. Просто он не любил этим кичиться. Вот. Его охранили, как положено, охранить профессиональные люди. Вот. Охрана для него была не показушной, знаете, такое-то, чтобы посмотреть, какой я крутой. Вот. Но ребята с ним работали очень серьезно, и я это наблюдал неоднократно. Просто они не лезли, они как бы вперед, да. Вот. Они делали свое дело как бы достаточно заметно, и это свидетельство профессионализма. Вот. Но я, знаете, я вот честно, я не боюсь сказать, каким он был там в личной жизни и в быту. В личной жизни и в быту я его не знал, что называется, детей с ним не крестил, да, дома у него не было, да. Но я говорю о том, что он просто вот на людях, в мероприятиях каких-то, он не стремился привлечь к себе внимание, да. Вот некоторые считают, что Жириновский был шоуменом. Он не был шоуменом. Он отрабатывал номер, когда его приглашали, соответственно, в шоу, когда его приглашали в кадр, когда ему нужно было выступать. Вот. А в такой, в обычной жизни, вне публичности, вне камер, вне сцены, он велся достаточно тихо, скромно, и, в общем, был так, вы знаете, произвел впечатление такого, в общем, достаточно скучного человека, причем чем старше он становился, тем более каким-то таким, знаете, грустным он выглядел. Ну, не мудрено, не зря говорят, многие знания, многие печали, да, вот это, наверное, о нем.
Александр Борисович, вот хочу вас спросить как профессионального журналиста. Ведь задача любого журналиста – раскрыть человека, раскрыть собеседника, снять с него маску, если таковая имеется. Ну вот, насколько я понимаю, Владимира Вольфовича была, не хочу говорить маска, был образ, из которого выходить ему не хотелось, да, в котором он комфортно существовал. Вот насколько он был искренен в общении с журналистами и насколько возможно было, вот, что называется, почувствовать его настоящего?
Думаю, политики не бывают искренне, это не профессионально, а он был профессионал.
Вот так. Александр Борисович, а вот как на ваш взгляд все-таки вот какие основные качества Владимира Вольфовича позволили ему стать тем, кем он стал? И есть ли кто-то на политическом небосклоне, кто вот сопоставим с фигурой лидера ЛДПР?
Ну, качественно, я уже отметил некоторые из них. На самом деле, достаточно сегодня почитать большое количество некрологов и соболезнований, которые пришли от людей, которые знали его гораздо лучше, чем я. Там все есть качества обозначены. Это, безусловно, эрудированность, образованность. Он очень образованный человек, да. Природный ум. Значит, что еще? Его неординарные личные качества, а именно вот такое вот умение... умение вести себя на публике, вот, бескомпромиссность, безусловно, смелый, он был очень смелым человеком, вот, он не боялся, он был не трус, вот, для политика в России в 90-е это важно, не быть трусом. Очень многие не состоялись именно потому, что трусили. Жировский трусил, и это как бы...
Алло, Александр Борисович? Связь, к сожалению, прервалась, но мне хочется поблагодарить Александра Гурнова, политического обозревателя телеканала Rush Today, потому что ну, много интересных вещей он рассказал о Владимире Вольфовиче.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный, разумный разговор о том, что нас заботит о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на Радио Спутник.
По словам Владимира Жириновского, его политическая карьера была предрешена еще в ранней молодости. Получив юридическую должность в издательстве «Мир», ему приходилось часто выступать с речами перед публикой. И вот почувствовав в себе большую внутреннюю силу, в 90-м году Владимир Вольфович создает либерально-демократическую партию, которую, честно говоря, сложно представить без ее лидера. Спустя год он баллотируется на пост президента России и занимает сразу третье место в списке. С того времени он становится единовластным лидером в своей партии. Несколько раз решает вновь принимать участие в предвыборной гонке за пост президента. Это было 2007, 2011, 2018 годы. За свою необычную политическую биографию Жириновский прославился как один из самых нестандартных и смелых персонажей. Не только в российской политике, но и на всем континенте. И когда он выступал по телевизору, даже люди, которые не интересовались политическими темами, не могли переключить канал, внимательно слушали, а что же скажет Владимир Вольфович. И очень многие уважали его за то, что он говорил правду. Он говорил то, что он думал без прикрас. Заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Плеханова Руслан Хасбулатов сейчас у нас появится в эфире и поделится своими впечатлениями от Владимира Жириновского.
Замечательный был человек, очень талантливый. Что тут еще скажешь? Это надо признать, да я и всегда это признавал. Я хотя и не был близко с ним, дружен, знаком, но он иногда бывал и здесь у меня, мы с ним разговаривали. Вообще, конечно, он был и таким оригинальным, такие вот смелые идеи. Многие из них, конечно, были, на мой взгляд, не совсем верные, но тем не менее он их обосновывал. Многие были и правильные, некоторые из них, по-моему, использовало и правительство в своей практической деятельности. Вообще это был, прямо скажем, неординарный человек. Таких нет. Я что-то там не вижу на политическом горизонте России людей, сравнимых с этим, безусловно, талантливым человеком.
А ну вот как раз то, о чем я говорил, есть ли политики, которые могут хоть как-то приблизиться к Владимиру Вольфовичу, вот вам, пожалуйста, и ответ от Руслана Хасбулатова. Таких нет и неизвестно, будут ли. Действительно, Жириновский является автором множества законопроектов. Его электорат прекрасно знает, что он выступает сторонником самых жестких мер в отношении коррумпированных чиновников. Ну и по поводу политических предсказаний тоже было уже сказано, и я еще раз повторюсь, он говорил относительно ближневосточных проблем, отношений с Западом и Украиной, и эти предсказания исполнялись с невероятной точностью. Проректор по международной работе Института мировых цивилизаций, экс-советник руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Алексей Бычков у нас на связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, расскажите, пожалуйста, вообще вот ваша первая встреча с Владимиром Вольфовичем. Как вы познакомились? Какое впечатление он на вас произвел?
Первое впечатление – это, конечно, колоссальная энергетика. При всем том отрицательном посыле, который часто видал в СМИ, о его деятельности, о его личности, это, безусловно, колоссальный эрудит. Это человек, который мог выступать в трех, в четырех, даже в пяти ипостасях. То есть первая ипостась – это колоссальный эрудит, который за выходные прочитывал по 5 книг, давал их нам потом с отметками и говорил, что авторам этих книг необходимо отправить информацию о неточностях, датах, формулировках и так далее. Да? И мы это делали. Это человек, который действительно был невероятным, ну, действительно шоуменом, который мог завести и публику, и действительно сделать какое-то шоу, информационное пространство интересным, наполненным и так далее. Это человек, который, как вы уже сказали, был колоссально подготовлен и имел дар политического прогнозирования. Не предсказания, а предсказывают экстрасенсы, да, какие-то там другие, скажем так, другой направленности специалисты. А он имел вот именно опыт политического прогнозирования. И сегодня мы это наблюдаем и, конечно, очень испытываем острую нехватку поддержки вот этих патриотических высказываний, настроений со стороны председателя партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского и как лично, и как вот руководителя большой структуры. То есть первое впечатление, да, то, что вы спросили, это колоссальная энергетика, которая заряжала просто на то, чтобы идти там на баррикады, делать что-то хорошее для страны, ну, совершать подвиги.
Алексей Николаевич, давайте вот чуть подробнее по поводу политического прогнозирования, потому что мы много раз об этом говорили, но хочется развернуть немного эту тему. Что удалось спрогнозировать Владимиру Вольфовичу?
Ну, последнее видео, которое вы, наверное, видели, что 22 февраля в 4 утра Украина узнает о том, да, какая судьба ее ждет. И 22 февраля в 4 утра первые колонны наших войск пошли на территорию ЛДНР. Это, ну, то, что сейчас больше всего транслируют и о чем больше всего говорят. То есть мало того, что он говорил о каких-то годах, месяцах и событиях, он иногда говорил о точных даже часах и времени. Это может быть и действительно, как уже было сказано, с таким даром, которым он обладал, и связано с тем, что он обладал большими интеллектуальными способностями и мог просто логически спрогнозировать некоторые процессы. Вот сейчас, даже изучая, я думал, почему 22 февраля, почему именно вот эта дата. А именно 22 февраля 2014 года было подписано предательское соглашение с Европейским Союзом, когда Януковичу обещали мир, вывод, значит, с Майдана людей, и европейцы говорили о том, что будет порядок в стране. И, соответственно, Янукович вывел Беркут 22 февраля. 21 февраля был подписан, 22 февраля были выведены войска. И вот в ночь 21 на 22 февраля именно как раз войска и как раз представители Майдана заняли все объекты инфраструктуры в Киеве, объекты управления государством, это администрация, это Верховная Рада и так далее. Да? То есть вот как раз прошло 8 лет, и вот эти события 22 февраля. Почему он говорил о 22 феврале? Потому что было у него политическое чутье, политическое прогнозирование того, что вот может произойти в определенный момент. И это не только связано с датой там, начала спецоперации. Спецоперация позже началась, но я говорю вот про 22 февраля, когда были введены войска, о котором говорил Владимир Вольфович Жириновский. Ну и он также неоднократно говорил о том, что единство Белоруссии, Украины и России, только это спасет Россию. И также говорил о том, что на сегодняшний день идет борьба не просто, условно говоря, России с Украиной или тех сил, которые на Украине против России выступают, а борьба цивилизация, борьба Запада с Россией. И на сегодняшний день там решается не просто судьба России, судьба Украины, там решается судьба всего мира. Эти все прогнозы, эти все, соответственно, заявления делал Владимир Вольфович, и о них можно говорить бесконечно. Об этом написали сейчас книгу, и каждый может ознакомиться.
Ну, я только могу добавить, что он категорически не поддерживал события на Майдане, да, которые произошли в 2014 году, называя их государственным переворотом. И, по его мнению, к 2019-му Украина должна была быть разделена на несколько областей, которые впоследствии станут частями соседних государств. Такое пророчество, ну, неизвестно, сбудется оно или нет. Алексей Николаевич, а вот все мы знаем публичную сторону жизни Владимира Вольфовича, его громкие заявления, его, может быть, скандалы. А расскажите, пожалуйста, а как к нему относились другие политики? Как к нему относились в Госдуме?
Ну, естественно, те представители, скажем так, оппозиционных сил, с которыми была основная политическая борьба, в частности, Коммунистическая партия Российской Федерации, относились негативно. И, в принципе, я видел последний пост, который написал Зюганов. Он не совсем отображает ту картину мира и отношения самого даже Зюганова к Владимиру Вольфовичу. Ну и не совсем такой, который должен был бы быть к человеку, которого уже с нами нет, и о котором мы будем вспоминать и должны вспоминать только теплое и хорошее. Да, естественно, вот это была некая такая зависть, потому что они не могли дать вот того формата политического, той активности политической, которую давал руководитель ЛДПР. Это первое. Но при этом даже оппоненты из правящей партии, тот же спикер Государственной Думы, всегда с теплом, уважением и таким паритетом относился к Владимиру Вольфовичу и всегда давал комментарии, когда мы смотрели заседание Государственной Думы, всегда давал очень такие позитивные комментарии после выступлений и относился как к такому учителю, как, действительно политическому учителю и наставнику. И это говорит о том, что Владимир Вольфович, он вышел за пределы просто какой-то политической структуры. Он для многих был действительно наставником, таким идеологом и путеводителем на протяжении долгого периода времени. Почему так произошло, что именно в тот момент, когда которого он ждал 30 лет, его не стало, никто не даст ответ пока. Но, наверное, потом мы поймем, почему это произошло именно вот сейчас, именно так. Может, это какой-то символ, какой-то сигнал.
Алексей Николаевич, да-да-да.
Да.
Если я просто еще хотел спросить у вас про законотворческую деятельность Владимира Вольфовича, вот что его больше всего волновало, за что он больше всего переживал, и какими законами он, может быть, которые с его подачи были приняты, он больше всего гордился?
Угу. Прежде всего, это, конечно, отношение к русскому народу, отношение к русским, которые остались за пределами России в связи с тем, что распался Советский Союз. Это упрощение принятия гражданства, это возвращение русских на территорию России во всех странах. Эта программа присутствует тоже в Германии, в том же Израиле, да, это широкая такая программа, но в России почему-то такой программы не было долгое время. И вот эти как раз проекты, законопроекты, которые предпринимались по привлечению русских, которые остались за пределами Российской Федерации, на территорию России, это и программы по работе на протяжении 3 лет, и после чего может получить человек гражданство, да, имеющий российские корни, русские корни. Это люди, которые выезжают в регионы, и через 3 года после того, как отработают по своей профессиональной деятельности, там, условно говоря, учитель, медик, там, юрист и так далее, они могут получить гражданство. Вот эти вот все законопроекты, они были как раз предложены Владимиру Вольфовичу и партии, и потом приняты впоследствии, и теперь многие могут получать таким образом гражданство. Это первое направление, основное направление. Второе направление было связано с тем, что необходимо развивать регионы, в частности, давать приоритет для развития Дальнего Востока и Сибири, тех регионов, которые мало заселены, тех регионов, которые должны быть такими локомотивами, двигателями в нашей промышленности, экономике и так далее. Но и эти законопроекты, они постепенно тоже вот реализуются. Сейчас даже...
Тоже реализуются, да. Алексей Николаевич, извините, пожалуйста, что прерываю. Да, у нас новости на радио «Спутник». Спасибо вам огромное. Проректор по международной работе Института мировых цивилизаций, экс-советник руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Алексей Бычков был у нас на связи.